Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов почти 6 минут, понедельник, июль, день 23. А вот и 6 минут. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Три балла пробки в Москве. Мне кажется, отличное движение. Ну и сразу зайдем с новости. Вот Борис Байкер пишет: «Добрый вечер, однозначно». Новость. Значит, в чем она заключается? К нам в редакцию пришло письмо от ЛДПР. Значит, генеральному директору радиостанции говорит Москва Мамонтову ВК. Уважаемый Владимир Константинович, председатель ЛДПР Владимир Жириновский является постоянным слушателем вашей радиостанции. Все серьезно, это официально. По мнению Владимира Жириновского, заставка «Говорит Москва» звучит в эфире радиостанции недостаточно торжественно. Для такого словосочетания необходим голос Левитана. В любом случае, Владимир Жириновский предлагает подумать над записью новой заставки для эфира вашей радиостанции. Приглашаем корреспондента «Говорит Москва» приехать в Государственную Думу для записи заставки голосом Владимира Жириновского. Пахомов, руководитель пресс-службы фракции ЛДПР. Все серьезно, это не шутка. Но мы решили, чем будем ездить к Владимиру Вольфовичу и отнимать его время. Я решил помочь просто своему давнему товарищу и записал сразу отбивку для нашей радиостанции.
Слушать! Думать! Знать! Правильные глаголы! Говорит Москва! 94,8! Однозначно! Все сказал!
Я думаю, что это гениальная заставка. Серьезно, это лучшая отбивка, которая у нас есть, мне кажется. Ну а что? Вам нравится, дорогие друзья? Как вы считаете? Я смог? Давайте еще разочек. Вдруг кто-нибудь, вдруг Пахомов или сам Владимир Вольфович нас слушают. Вот смотрите, Владимир Вольфович, если слышите, я как вот чисто из дружеских побуждений.
Слушать! Думать! Знать! Правильные глаголы! Говорит Москва! 94,8! Однозначно! Все сказал!
Мне кажется, вообще зачет. Да, если кто-нибудь из ЛДПР, да, слушает, ребята, я имею в виду прям, ну, там, где-нибудь рядом с Владимиром Вольфовичем, или вы, Владимир Вольфович, вы наберите спасибо, просто скажите так, просто, мне будет приятно. Вот так вот, 7373948, сказать: «Алеша, спасибо большое, дорогой друг!» Ну, просто вот так вот, поблагодарите меня. «Алеша!» Вот сейчас я даже, набрать и поблагодарить меня, правильно?
«Алеша, спасибо тебе большое! Спасибо, что записал такую прекрасную заставку для меня, для Владимира Вольфовича, лидера ЛДПР! Сколько лет, Алексей, уже миллионы людей идут за мной! И еще миллионы людей придут на вашу радиостанцию благодаря этой прекрасной заставке! Алеша, включи еще раз!»
«Конечно, Владимир Вольфович, без проблем!»
«Слушать! Думать! Знать! Правильные глаголы! Говорит Москва! 94,8! Однозначно!» «Все сказал! Подонки!»
Понял, да? Еще в конце. «Подонки!» мне кажется, это смешно. Ладно, поехали дальше. Но если что, я дарю эту отбивку легко всей радиостанции с удовольствием. И в любой момент можно включать. Я думаю, сегодня мы ее еще не раз услышим. Да? Хорошо.
«Правильно сказал. Спасибо большое, Сережа. Молодец, что написал. Вот Сережа мне пишет. Сергей. Значит, Джон Моцин пишет. Алексей, привет. Здравствуй, Джон. Иван по-русски. Иван, почему Джон? Почему не Иван? Живет в России. Иван, Ваня, Ванюша. Прекрасное имя. Кстати, вспоминается моя книга «Иван, запахни душу».
Серьезно, есть такая книга, если кто не знает. Еще любимая песня у меня есть, лично моя любимая песня.
«Россия, Россия, великая сила, могучая сила, Россия. Вот так вот.
Ну, это, ну, мой любимый трек. Ладно, поехали дальше. Давайте, давайте что-нибудь такое, более или менее. Более или менее, не самое страшное, но... Но хотя, что-то... Сегодня вообще такая, знаете, повестка жестяная, я бы сказал. По новостям жесть, 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 жесть будет. Сегодня много крови какой-то, еще чего-то. Ну вот, на Алтае дочь чиновника топором отрубила котенку голову, и эту новость вот мне здесь слушатели присылают, и тут же самое ужасное в этой истории, что девочка хотела помочь котенку, типа он сильно болел, и Катя изрубила его на куски, чтобы животное не мучилось. Кстати, выяснилось, что дочь главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха. Вот, то есть она дочь небольшого чиновника, так скажем. Но я не знаю, стоит ли здесь как-то педалировать тему с тем, что это чиновник. Ну, не знаю. Как по мне, и у чиновника, и не у чиновника может родиться в семье садист. Ну, серьезно, сейчас я говорю. И снимать на видео, как он рубит котенка топором. Я сейчас прям по-серьезному говорю. Да, 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 чиновник в отставку, ну, не ушел, а должен, да, Спира? Я не знаю просто, должен, обязан? Я не знаю. И все задаются вопрос, а что не так с воспитанием? А у меня есть ощущение, у меня есть некая догадка, у меня есть некая мысль, что не, дело не в воспитании вообще. То есть я не знаю, откуда берется желание издеваться над живым существом. Может быть, кто-то из специалистов, которые меня слушают, подскажут мне. Может быть, это психиатры, может быть, еще кто-то, кто вот в голове копается, так скажем, в человеческой. То есть, откуда вообще берется, откуда берутся садистские наклонности? Откуда в людях просыпается вот это желание, когда сделать что-то плохое существу беззащитному? Ну, или более слабому существу. Для меня это загадка. Почему? Потому что я прекрасно помню, что когда я даже учился в школе, некоторые, ну, по-моему, мои одноклассники этим не занимались, но я знаю, что в школе некоторые ребята тоже там что-то котят как-то издевались над ними. Вполне это было. И ударить их, и кинуть куда-то, еще что-то. Почему-то им это доставляло большое удовольствие. Мне почему-то никогда. То есть у меня никогда не было желания там, ну, издеваться над животным. Один раз я пнул собаку по морде, я помню. Но я ее пнул за дело, потому что она пыталась укусить меня за ногу, когда я ехал на велосипеде. То есть я ехал, собака бежала на меня, и я уже вижу, что она сейчас меня цапнет за ногу, и я пнул ее в морду просто и поехал дальше. Вот, она отбежала. Ну, никаких-то увечий там страшных я ей не нанес, ну, вот просто оттолкнул ее ногой. Вот это было, но это было, была осознанная необходимость. Либо он укусит меня за ногу, этот пес, либо я дам ему по морде. Я выбрал дать по морде. Все. А так, чтобы издеваться над животными, я не знаю. Котят каких-то рубить, забивать собак. Что-то, мне кажется, это странно. Это что-то, может быть, даже не с воспитанием связанное. Правда? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Вячеслав.
Да.
К сожалению, посмотрел я это видео вот недавно.
Я не смотрел, я вам честно скажу, не хочу.
Тяжелое, но видео, оно не спасает котенка, они ржут. Одна девочка снимает, другая его там топором рубит.
А вот есть, может быть, у вас какое-то объяснение, я не знаю, а что их подталкивает к этому? В чем, собственно, прикол? Зачем они это делают? Это ведь не первый резонансный случай, связанный именно с девочками, кстати, которые вот проявляют какие-то живодерские такие наклонности.
Я не думаю, что это воспитание. Мне кажется, это все-таки вот личные, психологические, такие внутренние проблемы подростка, девочки. Но здесь не родители. Мы часто сталкивались вот с подобными видео. И заметьте, часто благополучные семьи.
Да.
Подростки в благополучных семьях.
И вдруг вот непонятно. То есть, я не знаю, что это такое. Это, спасибо, это на каком-то уровне там генотипа или фенотипа или чего. Я вообще не знаю. То есть где, в какой момент? Есть у нас специалисты, пожалуйста. Может быть, кто-то там, психотерапевты, психиатры. Может быть, психологи объяснят, ну, не знаю, в какой-то степени. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да.
Ну, вот я был в сельской местности, и там нормально отрубить там курицам голову,
да, отрубить. Курицу, это да, все. Но потому что курицу ты ешь, а котенка ты не ешь.
Топят там, ну...
Топят котят. Некоторые топят котят, это правда. Помет вот какой-то,
может
если
быть,
есть.
Вот такая психология, что это нормально там.
Не, ну я вот из сельской местности, и я вам так скажу, я котят никогда не убивал. Мне всегда как-то они мне нравились, котята. Они маленькие, пушистые.
Ну, это понятно, да, и городскому жителю намного сложнее понять, чем...
Не, я сельский, я же вам говорю.
Ну, вот даже курицы отрубить голову городскому жителю, это...
Это я с вами согласен, да. Но я вам уверяю, и сельскому жителю неприятно рубить курицу голову.
Ну, естественно, да, может быть, ребенок хотел выделиться как-то, показать себя, да, привлечь лайки, там, еще, может быть, этот видео.
Не знаю, не знаю, а что, а как это должно привлечь лайки? Неужели много людей, ну, какая логика? Ну, допустим, он хочет, ребенок, привлечь лайки, допустим, да? И он решает отрубить голову котенку, допустим. И он предполагает, что очень много людей на свете Земля, да, вот, на планете Земля, простите, да, будет получать удовольствие от этого видео и ставить лайк. То есть этот человек, получая удовольствие от издевательства над животным, от убийства, думает, что кто-то получит это удовольствие тоже. И таких людей много, так что ли? Вот пишет на экране возрастной ценз, а многие: ой, да это мультфильм, подумаешь, 12+ написано, пишет Джекпот. Джекпот, вы мне написали про мультфильм, тут же я видел еще сообщение про компьютерные игры. Смотрел мультфильмы самые жесточайшие с самого детства, например, Том и Джерри. Жестче мультфильма быть не может, на мой взгляд. Том и Джерри — это очень жесткий мультфильм. Я сейчас не шучу. То есть там садизм, мазохизм и все что угодно. И курение, и пьянство, и драки — это все Том и Джерри. Ничего, не было наклонностей к какому-то садизму, да, не было желания. Компьютерные игры — одна из первых вот так осознанно отыгранных от и до игр — это была игра «Солдат удачи». Soldier of Fortune. Если кто-то играл, в чем ее была особенность? В том, что там при выстреле в разные части тела, например, из дробовика, эти части тела отрывались. То есть можно было там отстрелить голову, отстрелить руку, ноги. Там, в общем, очень жестокая игра была. Очень жестокая, и я думаю, что этот возрастной ценз там 18+ вообще. Играл я в нее где-то лет, я даже не знаю во сколько, я сейчас вспомнить не могу. Но давайте предположим, что 12, может быть, 13, может быть, меньше, не вспомню. Правда, вот честно говорю, что я не могу вспомнить. Примерно так. Ну, не было желания человеку в голову стрелять никогда, не знаю почему. И котят убивать не было, и собак не было, и не знаю. То есть я не могу понять, так ли игры влияют, и так ли фильмы влияют, и мультики на детей. И почему тогда, объясните, если они влияют, на кого-то они влияют, а на кого-то они не влияют. То есть кто-то разделяет реальность и вымысел, а кто-то реальность и вымысел не разделяет вообще. Я, честно говоря, вот в эту историю не верю. Я не верю, потому что котят убивали, наверное, живодеры были еще тогда, когда компьютерных игр не было. Я когда читал о маньяках, и вся эта информация есть, она общедоступна, и вы можете тоже в интернете полистать, рассказывают, что некоторые из маньяков, которые потом впоследствии убивали людей, начинали свою вот эту преступную деятельность именно с животных. Почему? Потому что животное, оно наименее защищено. То есть, что там животное убить? Ты берешь маленькую собаку, ты берешь котенка, кота. Что он тебе может сделать? Ничего. Потом маньяки чаще перекидываются на детей, потому что дети — это, опять же, беззащитные существа. Чаще женщины потом, а мужчины и вообще... Ну, мужчины — это самая большая редкость для маньяка, в принципе. То есть маньяк всегда выбирает жертву по максимальной там виктивности, да? То есть они выбирают максимально беззащитное существо какое-то, которое не сможет дать отпор. Ну вот. И было так всегда. И было так всегда. И вот это потренируйся на кошках, да, это шутка такая. А это шутка, но на самом деле так оно и есть. То есть плохие парни начинают тренироваться на кошках, а потом переходят на людей. И плохие девчонки, как я понимаю. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Можно, не буду представляться?
Можно.
Да. Вот, вы знаете, давайте рассуждать вот логически.
Давайте.
Здраво. Вот у нас колода 54 карты. И у нас всегда выпадает эта колода... Всегда вот там на 1000 людей будет один...
Ну, Джокер
там,
будет, да.
Ну, давайте чуть-чуть отойдем. Один будет гений, там один будет злодей. и так далее, и так далее. То есть вот вы напрасно говорите, что вы не представляете, почему этим людям, вот они смотрят ужасы, и все нормально, а другим нет.
Вот, я спрашиваю, почему.
Определенный процент людей, у которых...
Так, я понимаю, что есть определенный процент. Объясните, с чем это связано? Почему так происходит?
Ну, это вот потому, что рождается столько-то людей там нормальных, столько-то вот у них психика неравновешенная.
Хорошо, а почему они рождаются такими? Есть ответ у науки или нет?
Так, конечно, есть. Ну, это просто вот там равновероятность. То есть, если распределение построить, там будет... Допустим, условно говоря, 90% более-менее людей... Вот,
да, 5% гениев и 5% идиотов. Да, да, да. Я это знаю, да?
Да, ну, да, но вот как бы... Ну, это вот всегда существовало.
Хорошо, тогда объясните мне. Вот я хочу понять. Я вот это... про вероятности я знаю, про 5%, в общем. Я просто хотел понять. Допустим, вы... Да, родили ребенка. Допустим, вы или я. Мы застрахованы с вами от того, что наш ребенок будет садистом, или не застрахованы? Всякое может случиться.
Ну, это уже надо глубже копать.
Вот.
Думаю, что скорее, с большой вероятностью застрахованы.
Застрахован, не знаю. Но, я вот не знаю. Да, спасибо, спасибо. А, да, вы хотели добавить что-то? Давайте. Да.
Ну, вот все-таки вот это есть распределение определенное, оно существует, нормальное распределение. Вот. Но вот все-таки, и вот, исходя из этого распределения, есть небольшой процент людей, которые вот они при просмотре всяких таких...
Угу. Впечатляются.
Ну, они, да, у них это в голове, на них это воздействует, угу. И вот они взял и пошел. И вот сейчас-то у нас, ну, не сейчас, а уже, когда интернет появился, там, данные Зубова, и так далее, у нас вот эта информация такой, блирающий-то, умы неокрепшие, вот именно, и в том числе вот этот процент.
Ну, я понял, что вы говорите. Вы говорите о том, что... Я понял. Спасибо большое. То есть мы исходим из того, что у нас средняя общеобразовательная школа. Я вот сейчас вот, ну, обобщаю то, что... Объясню, что имеется в виду, о чем мы говорили. Да, спасибо вам большое. Что средняя общеобразовательная школа. Вот мы представляем класс... В классе есть умные ребята, есть отстающие ребята, давайте так скажем, и есть среднячки. Вот. И для того, чтобы отстающие не были настолько отстающими, приходится учителю в основном давать материал, исходя из того, кто самый слабый в классе. То есть вот на самого слабого ориентироваться. Потому что, ну, если на него не ориентироваться, то он потеряется, и он все там на второй год остался. То есть приходится притормозить первых. Вот, притормозить первых ради последних. И также и вот это цензурирование, которое сегодня есть, там 18+, 16+, или еще какое-то, оно ради последних, ради тех самых впечатлительных, потому что они могут представлять опасность для общества, то есть исходя из вашей логики. Это к тому, что игры и фильмы ни при чем, я считаю, что упущение воспитания в компании в отдельном психическом равновесии, Джон пишет. Джон, общие слова говорите, понимаете, в чем дело? Что это значит, все, что вы сказали? Вот, понимаете, какой вопрос я задаю. Что это значит? Ну, а вот этот принцип, который описал, собственно, слушатель, да, про 5% гениев, 5% слабоумных и 90% нормальных, он известен, это распределение Гаусса называется. То есть это известная штука. Я все хочу понять, откуда она берется. Да, вот откуда это распределение Гаусса берется, почему так происходит. Мне говорят, это зависит от игр, там, это зависит от чего там еще, фильмов, то есть это зависит от окружения, то есть это зависит от того, как формируется фенотип, правильно? Или на генном уровне такое бывает, то есть передается из поколения в поколение, не бывает? Садист папка, дочка садистка, нет? Думаете, нет? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Михаил.
Да.
Один ваш слушатель немножко коснулся, видимо, человек очень образованный, но он до конца не дошел. Наука поставила этот вопрос как минимум 300 лет назад. Фрейд наиболее близок был практически к ответу на вопрос, но наука совершенно законно дошла до правильной постановки вопроса. Называется это сублимацией бессознательно. Понимаете, все, значит, рассуждения такого типа, почему мы имеем флюктуации, с одной стороны, гения, там, который вообще гений, понимаете?
Да, да.
А с другой стороны, маньяк Чикатило.
Да.
И психоанализ постфрейдовский, Альфред Адлер, Вильгельм Рейх, Хорни и так далее, они они по стопам Фрейда шли, но я тоже являюсь сторонником этой тезы, что мы можем иметь флуктуацию, распределение Гаусса, очень четкий, как бы, социально детерминированные примеры. И, конечно, фильмы здесь никакие ни при чем, но они могут подталкивать там где-то не уровень сатуры. Но познать степень вот этой флюктуации в ту или иную сторону в результате этого реализации бессознательного в практическую форму, то есть этой сублимации, пока нам не дано.
Невозможно. Мы не знаем, откуда это берется.
Пока не знаем. Да, дальше генотипические функции этого явления. Они есть. Бухановский, когда он исследовал потом сына Чикатило, вы знаете, что сын Чикатило, вот это его посадили, то он пожизненно, он, но Бухановский сторонник научного, знаете, он не детерминист, он сторонник физических факторов. Он нашел затемнение долей мозга у Чикатило, которые были подтверждены потом и у других маньяков серийных, Михасевич, там,
Фишер.
Рублевский, да, Фишер и так далее. Вот. Как, что сегодня точно можно сказать? Для этого нужно приглашать очень эрудированных людей, которые научно подходят к очень узкой области. Идти дальше. Но запущенность жизни, отсутствие культуры, вот эта вся наша нищета, какая-то периферийная, она, конечно, способствует переходу от усредненного, так сказать, типа психологического, каким-то тоже флуктуациям садизма. Вы понимаете, среда затягивает.
Подталкивает.
Среда подталкивает. Но изначально вот этот маньяк, как типология, страшный маньяк, не обязательно кошка, а вот людей, это сублимация бессознательного. И когда-нибудь, может быть, будет это все.
Спасибо, Михаил. Интересно говорите. Единственное, у меня, конечно, возникают сразу параллельно множество вопросов, да, но мы же не можем вести диалог вечный. Если среда подталкивает, да, среда подталкивает, изменения мира подталкивают людей к этому, то почему, в принципе, общество со временем становится, как мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, гуманнее? Вот если в целом посмотреть на общество, оно же явно гуманнее, чем оно было, например, во времена античности, да? Когда человека могли выбросить на арену, и там его могли рвать тигры, да и все что угодно. Ну вот как с первохристианами поступали, да и все что хочешь вообще. То есть, в принципе, общество идет по пути гуманизации в каком-то смысле. А почему тогда? Вроде бы должно тогда быть иначе. Если мы исходим из того, что вот везде вот эта нищета, как вы сказали, я не знаю, имели вы в виду нищету, ну, финансовую или духовную нищету, да, если финансовую, то тогда бы, наверное, в США не было бы маньяков, да, потому что они живут лучше нас с финансовой точки зрения, но они, черт побери, есть, они есть везде. Вот загадочное такое вот дело. Не понимаю, с чем это связано. Поэтому я бы все-таки в чем согласился? В том, что искать простые ответы в этих вопросах, но это неправильно, потому что простых ответов, скорее всего, нет. И вот эти попытки сказать, что это все игры. Нет. Ну, нет. Это классно, когда ты депутат Госдумы, и ты сидишь на Первом канале, и тебе дали микрофон на 20 секунд, и тебе нужно что-то сказать, и ты такой, это все игры, это все кино и фильмы, наших детей надо спасать! Вот так вот, и все, и спасибо большое, и дальше тебя спокойно увели в твою палату, и ты ожидаешь вызова на следующее ток-шоу. Поняли? Но если говорить по-серьезному, мне кажется, это не то. Это неподходящая форма разговора. В США лучше, но не настолько, чтобы не было маньяков. Вот в Швейцарии нет. CNPDNB говорит. Да в Швейцарии людей-то трудно встретить, честно говоря. Я вот в Швейцарии ездил, там как будто вообще никого нет. Тишина и покой, вообще ничего не происходит. А в Хорватии и автомобили я не заметил, когда ночью по Хорватии ехал. Как тоже хорошо. Общество более гуманно, да, не гуманнее, чем 20-30 лет назад. Раньше кошек мучили, убивали просто ради прикола. Сейчас такие случаи из ряда вон, пишет Артем Демидов. Ну, не знаю. Мне кажется, если бы у нас было разрешено оружие, то у нас было бы месиво, пишет Андрей Данилов. Андрей, ну мы же ножами друг друга вот с вами не режем, при том, что у нас очень много преступлений бытовых именно с ножами связанных очень много есть. Сейчас давайте новости, после этого вернемся. В 18.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ножом или топором достаточно сложно убить. Психологически нужно переступить грань телесного контакта жертвы. Стреляя из винтовки или пистолета, убиваешь дистанционно. А это психологически сделать легче, чем ударить ножом, пишет Александр Фельдман. Это по поводу девочек-живодерок, которые зарубили котенка. Или зарубила котенка, наверное, так правильнее будет сказать. Я слышал о том, что снайперу легче убивать людей. Почему? Потому что он смотрит через оптический прицел. Для него это картинка. Снайперу легче, чем вот стрелять там с дистанции. Ну, пускай, сколько снайпер стреляет? Ну, наверное, 300-500, да? Где-то стреляет снайпер. Ну, может, дальше, я уж не знаю. Вот, легче, чем идти в штыковую атаку, которую, кстати, возвел на небывалую высоту когда-то, да, Суворов. Вдруг я тут начал читать Суворову, значит, книгу. Вот. Тяжеловато, я вам честно скажу. Тяжеловато. Все такое совсем армейское, совсем армейское. Но приходится разбираться. И решил немножко я вот так. Оказалось, что вот открыл для себя по-новому. Суворова. До километра стреляют. Ну, может быть, и километр. А может быть, есть снайперские винтовки какие-нибудь против бронетехники. Они вообще стреляют откуда-то, неизвестно откуда, да? На Западе для чиновника очень важна репутация своих детей. Они учат даже. У нас для чиновников характер безнаказанность. Дети перенимают родителей. Elemental. Elemental, вы размываете тему. Почему? Потому что вы начинаете говорить о чиновниках, а я говорю вам о людях. Я уверен, что среди людей, хоть чиновников, хоть не чиновников, есть маньяки, а есть нормальные. То есть я не совсем, точнее, я более чем, пока, во всяком случае, уверен, что здесь речь не о том, кто родители. Здесь речь о том, тем более, что там какой-то глава, что-то администрация, это смешно достаточно. То есть это совсем небольшой чиновник для общего такого федерального масштаба. Нет, речь о другом идет. Речь о другом идет. Я помню просто своих вот школьных каких-то там, ну, это даже не одноклассники мои. По школе просто детей помню некоторых, которые... Вот у меня... А, кстати, одноклассника я вот вспомнил. Одноклассника, я, ну, рассказывал эту историю, могу еще раз рассказать, коротко, если, да, совсем, чтобы не нагружать вас. Мой одноклассник, 10 класс, у нас школьная, вот эта вот летняя как-то отработка, или что это называлось, я уж не помню, практика летняя, нет, это не практика, это когда ты приходишь, и там какие-то огороды, наверное, в Москве такого нет, в Москве, может быть, приходят дети там подметать родную школу, красить заборы, я не знаю сейчас, как это устроено, у нас такое было, то есть две, по-моему, недели, и нужно ходить, там что-то поливать, какую-то капусту на огороде этой школы, может быть, какую-то ягоду где-то собирать, смотря какие две недели выпали тебе в этом году. Суть не в этом, суть в том, что он приходит и рассказывает нам всем, мы, естественно, сидим, ничего не делаем, и он говорит, мы, прикиньте, что делаем. Мы говорим, что ты делаешь? Он говорит, мы ходим и бьем бомжей. Мы такие, зачем? Ну, это же прикольно, мы ходим и бьем бомжей с моими товарищами, там, с моими друзьями. Ну, мы все так плечами пожали, ну, ходит, бьет бомжей, вроде, ну и что? Ну и что такого? То есть мы этому вообще значения не придали, хотя это очень странно, что, да, должно придать значение этому. Для нас это было, ну, ходит, бьет бомжей, ну, дал там, наверное, бомжу подзатыльник какой-то, хотя это уже странно. Нас это тогда не навело ни на какую мысль. Для нас это было, ну, ладно, понятно, что, ну, уходит, бомжей бьет, ну, мы не бьем бомжей, он бьет бомжей, ну, у каждого свои приколы. Проходит недели две, и вдруг нас там собирают в школе. Ребята, надо, в общем, как-то охарактеризовать вашего одноклассника. Мы говорим, зачем нам как-то его охарактеризовывать? Ну, характеристику на него написать. Какую-нибудь хорошую. С чего? А он такой, парнишка был, я вам сказал, не самый приятный, обзывался всегда, он небольшое такое телосложение был, сам по себе мелкий, мало лоб да вонючий, вот это про него, обзывался, приставал к людям как-то, был достаточно язвительным, ну, никто особо его и не любил с ним общаться, я так скажу. Вот, надо написать что-то хорошее, мы говорим, в связи с чем, собственно, надо что-то написать хорошее. Ну, вот он сейчас сидит уже в СИЗО. Ну, по-моему, СИЗО это называется. Я не знаю, даже на уровне района это СИЗО, по-моему, называется. Мы говорим, а что это он там сидит? И нам говорят, ну, он убил человека. Мы такие, опа, а какого человека он убил? Он, значит, со своими друзьями ходил, бил бомжей, ну, бездомных каких-то. Мы такие, опа, вот информация, оказывается, какая. И вот одного они побили-побили, он пошел домой и дома умер. Оказалось, что он не бездомный никакой. Вот. Это не значит, что хорошо бить бездомных, а тех, у кого есть дом, бить нехорошо. Это значит, нехорошо бить всех людей, на всякий случай говорю. И вот-вот он скончался, все. Короче, в итоге он просидел 4,5 года в колонии, этот человек. Естественно, они во всем сознались, сотрудничали там с полицией, все. Ну, тогда еще это милиция была, все это рассказывали. Не знаю, что, откуда у них это в голове было, как это, почему это... Были ли они детьми чиновников? Их трое было в этой группе. Нет, они не были детьми чиновников. Были они детьми каких-то родителей-садистов? Нет, их родители были простые, ну, там, работники сельские, где-то что приходилось, то и делали. Ну, работали люди, ну, обычные люди. Ничего такого особенного. Вот. Поэтому маньяки, травмированные люди, в 90% виноваты родители, особенно когда преступники еще дети. Может быть. Самое дурацкое, это не когда ходят и бьют бомжей, наркоманов, гомосексуалистов, когда бьют их, прикрываясь некой идеей и борьбой за порядок и нравственность, как это делал Тесак, например, говорит Игнат. Мне теперь перед оводами, как-то вот написано, стыдно за то, что соломинки им взад вставляли, пишет Борис. Меня вот здесь спросили, а надували ли лягушек мы с друзьями? Нет, я не надувал лягушек. Я не надувал лягушек. Однажды в детстве я раздавил змею. Но это была такая история. Я ехал на велосипеде. Опять, у меня все истории связаны с велосипедом. А поскольку это сельская местность, степная, ну, просто мы ехали по дороге, по проселочной. И она такая достаточно ровная. Это не как вот в Москве, в Подмосковье, где леса и вот какие-то коряги еще могут быть. Не, просто ровная. И вот мы ехали-ехали, и вдруг вокруг, рядом со мной просто подлетает змея. Маленькая, небольшая змея, гадючка. Подлетает просто. Я испугался, естественно. Все, мы отъехали, она лежит. Оказалось, я ее велосипедом и переехал. То есть я не заметил просто, что там гадючка эта лежала. Ну вот, как бы, ну что, жертва ДТП, я не знаю. Ну вот, как-то так. Ну мы, конечно же, эту гадючку с собой взяли. Ну она мертвая уже. Вот. Мы ее взяли с собой. Мы ее изучали, смотрели, как нам было интересно, как она выглядит. Потом, естественно, куда-то мы ее похоронили, что-то мы с ней сделали, не знаю, ничего там особенного. Но мы посмотрели ее, да, в руках подержали, потому что иначе мы бы никак гадючку в руках, конечно, не подержали. Ну вот, переехал я гадюку когда-то, было такое на велосипеде. Вот так вот, гадюка-убийца, да. Практика в школе, огонь, современной школоте не понять, ПС, говорит, рогаткой Воробьев не стрелял, пишет Тимос. Воробьев рогаткой не стрелял, у меня была пневматическая винтовка. Да, одного воробья убил, да. Коту своему скормил. Это было. Да, смотрите, садист, значит, страшный садист. Одного воробья я, да, сшиб своей винтовкой, я помню. Ворону просто из пневматики, из легкой не застрелишь, не хватит. Вот, а воробья, да, и коту скормил своему. Кот съел у меня, кота накормил. Каюсь, да, одного воробья было дело. Да. Ну так-то и курам головы рубил. Ну как бы, а потом их еще и ел. Такое тоже было, да. Такое было. Не убил, а добыл, кота накормил. Но на самом деле я воробья добыл не специально. Опять же, я стрелял соседу в эту трубу. Ну, труба из дома есть, вот которая идет, такая печная труба. Я ему стрелял винтовкой в эту трубу. Пневматической. Она почему интересно было в нее стрелять? Она была достаточно мягкая, видимо, какая-то, и такая вот побеленная. И если стреляешь в нее, можно было увидеть, где пулька там. Вот. Я ему стрелял пульками в эту трубу. Потом сосед, кстати, пришел к моим родителям, а когда начал делать ремонт крыши и увидел, что со стороны нашего дома его труба вся обстреляна. Но это ладно. Стрелял я ему в трубу, стрелял, а стрелял я сквозь ветки, собственно. Потому что у нас там сад был, вишневый сад, кстати, вишневый сад, вот, который я потом загубил, это отдельная история. И вот я сквозь ветки эти стрелял, и воробья шиб. Вот такая история. Ну, я скормил коту. Причем кот оказался настоящим хищником, когда я только поднес ему этого воробья, потому что я подумал, ну что ж теперь делать-то? Вот. Он чуть ли вместе с рукой не унес этого воробья мне. Меня поцарапал тоже. Убийца! Да, Джей Джей, да, убийца. Получается, убийца. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, вечер. Добрый, Алексей Валерьевич, Борис Зайкин.
Да, Борис.
На самом деле, вы очень правильную историю рассказали. Такой же, ну, приблизительно такой же случай был. 90-е был у нас во дворе парнишка. Отец у него работал хирургом. А в 90-е он как бы, ну, жил более чем в достатке. И тогда только пошли радиотелефоны, все эти блага и жвачки. А, ну, так сказать, была у него всегда вдоволенность. Угу. Совершенно... Ну, не видел я его лет 15-20. А тут встретил нашего общего друга, что-то стояли, поговорили и рассказал. Говорит, второй срок уже товарищ мотает свою вседозволенность за свой характер. Поэтому достаток, недостаток чиновничий, да, там, особняки, дорогие машины, а просто некая вот вседозволенность, она точно так же пагубна, как и социальный низкий статус.
Послушайте, когда... а считается выстрелить коту, который нападает на того, на твоего кота в задницу, это считается садизмом или нет?
А, вообще, в принципе, считаю, что то существо, которое не может дать сдачи, ну, не то, что пагубно.
Ну, а если вот такой, значит, здоровый сиамский кот пришел во двор к тебе... Очень агрессивный. И твоего кота третирует. И того и гляди, сейчас он его, так сказать, покроет. Что-то надо делать. Вот ему как бы законно в жопу выстрелить в этот, ну, вы поняли, из...
Ну, я понял.
Из...
Ну, я считаю, что нет, потому что...
Незаконно.
Незаконно, так же, как и снайперская винтовка, не оставляет шансов. Я бы в этом случае выбрал кирпич.
Кирпич можно убить. Кирпичом можно убить.
Ну, не надо, чтобы как бы, выбрать-то размер целесообразный, не цельным кирпичом-то, а фактор напугать.
Не, вообще лучше пнуть, наверное. Надо как-то его разогнать там, но не знаю.
Догнать надо.
Понял, спасибо. Но я как бы страшно к нему подходить. Коты довольно бывают агрессивными, и в детстве они достаточно могут, так, знаете... Сильно на тебя переть. Кто-нибудь когда-нибудь общался с хорошими крупными сиамскими котами? Вот они такие, как бы. Немножко звери. Водой из ведра. О, вот это интересно, вот это интересно. Загубил сад тоже случайно? Да. Я рвал вишню прямо в этом саду. Сейчас вот отец наверняка программу слушает. Пап, прости, пожалуйста. Ты потом удивлялся, почему у тебя так много проросло как-то... Ну, всего, всякого дикого. Ну, то есть я брал вот эту вишню и косточки бросал туда-назад в сад. Вот так вот. Я им стрелял. Я умел стрелять косточками из руки. Вот так вот. Нажимаешь ее вот так вот, на палец кладешь и большим прижимаешь, и она очень далеко летит. И вот мы соревновались с моим другом, вот, у кого дальше косточка летит. В общем, этих косточек мы накидали очень много. И все это, что-то из этого потом, так сказать, из косточек взросло. И пришлось прорядить сад моему отцу. Он задался вопросом, не понимаю, почему. Я тогда не сказал. А сейчас, поскольку я на расстоянии в 1300 километров, я говорю, пап, вот в чем было дело. Но таким же образом я посадил несколько абрикосовых деревьев. Хотел бы вам доложить. Прямо из косточки. Поэтому считаю, что с этим я оправдан. То есть, поскольку я посадил несколько абрикосовых деревьев, и они выросли, и даже на них теперь есть абрикосы, они плодоносят. Вы спросите, откуда могут быть абрикосы в степи? А есть специальный вид абрикоса, выведенный еще, по-моему, в советское время или в досоветское, я могу ошибаться, для Урала, вот за Урале и всех дел. Вот тот самый абрикос. Растет, растет. Через 30 лет буду читать твои мемуары. Спасибо большое, ПС. Вишня размножается и корневыми отпрысками. Ну, давайте, да. Давайте скажем, что, скорее всего, это от корней пошло, Сергей. А есть историю, которую по радио не расскажешь. Константин, полно, конечно, что вы. Много всяких разных историй, которые по радио не расскажешь. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, добрый вечер. Иван меня зовут.
Да.
Вот такой комментарий дам. Ну, во-первых, я заядлый игрок в стрелялке вообще. Лет 15, наверное, точно.
Да.
И скажу так, и винтовка-то у меня хорошая, турецкая, пневматическая, с оптикой.
О, а как она называется? Хацан. Да. Хотел такую покупать себе, но потом передумал.
Ну, рекомендую. Там у него усиленная пружина.
Ой, да толку, идет. Понимаете, вот у меня сейчас стоит этот Байкал, та, которая, знаете как, не на излом, а вот в бок так вот она заряжается.
В бок отводит.
Да, да, да. Ну, она у меня стоит с оптикой, все дела, я когда-то эту оптику покупал, сам не знаю зачем.
Разные винтовки, разные камеры.
Короче, я не стреляю из нее нигде.
Ладно, проехали, объясню.
Да, да, да.
Вот смотрите, например. Винтовка есть, оптика есть, пристрелена, стрелять люблю, умею.
Да.
На даче я занимаюсь только этими делами, и вот еще заметил за собой. Вот могу разглядеть где-то там, ну, сначала так, потом в оптику птичку.
Да.
Держу в прицеле, остается и патрон граммовый, то есть точно разорвет. А вот спусковой крючок нажать не могу. Дома попугайчик, может быть, есть, может быть, из-за этого.
Наверное.
Вот. Вот, еще какой момент. Но при этом вот рыбу убить могу. То есть птичку застрелить нет, кошку даже не могу.
В рыбалке мне всегда больше всего не нравилось, что ты достаешь рыбу, она живая, и вот как бы она помирает у тебя на глазах, и мне это не очень нравится.
Да, согласен, но я, знаете, как нашел выход из ситуации, но если это в доме происходит, не на рыбалке, я кладу ее на доску, беру сковородку, отворачиваюсь и хлясь, а потом делаю где свои дела с ней.
Да, но вы видели, как японцы относятся ко всякой живности такой, вот к морским гадам? Они осьминогов жрут иной раз прямо сырыми, он еще во рту у них там шевелится, да, вот да, такие да. дела. Ну,
там не из-за этого шевелится, на самом деле.
Не,
там,
я понимаю, там, но такое
японцы,
ощущение.
Японцы, у них там культура в этом плане, и по кулинарии в том числе, совсем иное. Да, да, они да. сырые, в принципе, чаще всего рыбы.
Легко, есть, легко, деле. Они прям при вот. Тебе могут. Я в Японии никогда не был, но смотрел какие-то программы, там, travel, журналистика, ну, понятно, так называемая. Понятно. Вот там и прямо при тебе живую рыбу берут и башку отрубают, тут же готовят. Интересно.
Ну вот я вот, например, мне там в детстве в деревне там бабушка давала топор, говорила, иди, говорит, курицу, говорит, забей.
Неприятное,
я вообще в шоке был, как это
конечно.
Может быть, и не мог даже. Не, я даже не подходил, а для нее почему-то в порядке вещей было хрень.
Ну а что, ну есть-то хочется, кушать хочется, там же как, да. магазина-то не было, то есть такого, где можно все купить, вот надо.
Я к чему?
Да.
Где-то, извиняюсь, я вот к чему, то, что там, говорят, игры там это все влияют, еще что-то, да, вполне может быть, то есть может быть и посылом к покупке винтовки-то у меня и было, непосредственно вот эти вот долгие игры, да, я потом за снайпера, кстати говоря, но, так скажем, всегда стреляю только в мишень. И там есть дикое желание там каким-нибудь негодяям по руке там за то, что они бычки и окурки бросают с балкона там на мамашек с детьми, да, там, в принципе, понимаю, что попаду, но не могу. Вот реально в живого человека, в животное, в кошку, там еще в что-то собаку, в лягушку еще, может быть, там, да.
Не, в лягушку там, тоже вот. Жалко. Лягушки, в общем, это, симпатичные.
А, не, лягушки, у них же эти много-много головастиков, потом их дофига слишком много, то есть тут все проще. А вот всякие вот другие живности, там, кошечки, собачки, птички, рука не поднимается.
Не знаю, все равно, не знаю. Спасибо большое. Мне так же, думаю, нельзя позволять себе не пинать кота, потому что его начало конца человечности, есть же резонансная история про тетку, пнувшую младенца в лицо, пишет Максим. Убил воробья из пневматической оптики в 11 лет и понял навсегда, что я не охотник. Кирвалюкс говорит, мерзкие живодерские темы, пишет Энька. Энька, да, все темы мерзкие, люди вообще сами по себе мерзкие, куда деваться. Я просто пытаюсь как-то понять, где вот эта грань. То есть, смотрите, если говорить об этом видео, которое я не смотрел, потому что не люблю я такие видео смотреть, но вы мне объяснили, там, значит, история такая. Девочки рубят этого котенка и весело смеются. То есть они, им это по приколу, это ржака какая. А вот хотите, я вам еще назову. Есть такие люди, которые убивают животных и считают, что это правильно. И более того, они это возводят в ранг некого искусства. Хотите, я вам расскажу о таких людях. Их называют охотниками. Их называют охотниками. Серьезно, это такая культура, когда ты идешь, убиваешь животных. С другой стороны, если чуть глубже копнуть в эту тему, чуть глубже, да, в тему охотников. Сначала я думал, что все охотники — это грязные живодеры просто, и сволочи, и с ними разговаривать не о чем. Чуть-чуть почитал, посмотрел. Оказывается, есть определенная там популяция чего-то. И вот ее нужно держать в каком-то количестве, опять же, определенном. Если она размножится, популяция этого чего-то, слишком сильно... Она начнет выдавливать другую популяцию, она исчезнет, например, ну, то есть других каких-то животных. И то есть при правильно настроенной охоте, при правильно настроенной, если речь не идет о людях, которые не в нужный сезон, не в нужном месте охотятся какие-то, да, ну, есть такие персонажи. То есть это даже хорошо, что есть охотники. Как бы это странно, может быть, не звучало. И я вот подумал, если, например, у ребенка есть склонность к определенному садизму, давайте так, я сейчас вот попробую, может быть, эту склонность перенаправить в какое-то нужное русло? То есть мне всегда казалось, что если посмотреть на ребят, которые занимаются чем-то незаконным на улицах, оказалось, что самое лучшее им применение, допустим, где-нибудь в армии. Представляете? Там можно на законных основаниях драться. Ну, специально, тренировки, пожалуйста, бей друг другу в лицо. Вот я смотрел, как ребята получают краповый берет, с ума можешь сойти. Бей, пожалуйста, тренируйся, хоть каждый день друг другу в лицо можно бить. Стрелять из автомата, пожалуйста. Если есть какая-то горячая точка, можно попроситься и даже стрелять в людей, пожалуйста. Это же, ну, это же убийство так-то. Понимаете, даже на войне, если ты кого-то убиваешь, ты его все равно убиваешь. Просто люди армейские придумывают определенную терминологию и всячески пытаются не называть себя убийцами. А терминология — это типа ликвидировать, уничтожить. Ну, вы поняли. Но так-то это убийство. То есть, может быть, вот этих людей надо просто в правильное русло в какое-то направлять, где они смогут свои вот эти вот странные потребности в полной мере реализовать. Тореадоры, садисты, пишет Оксана. Кстати, да. Кстати, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, меня зовут Максим, у меня как раз специализация по психиатрии.
О, хорошо, Максим, пожалуйста. Вот.
Я вам объясню, и объясню я через Сергея Савельева, чтобы было понятнее. Это не фенотип, это генотип.
Генотип.
Дело в том, что у нас есть лобные доли, которые контролируют наши эмоции. За счет этих лобных долей мы делимся пищей и не трогаем других. У некоторых людей эта связь ослаблена, и контроль отсутствует. Это генетическая вещь. Вот, они такими рождаются. По поводу перенаправить, это правильно. Но если человек, в конце концов, садист, он и в армии будет садистом, понимаете?
Ну, так а если он будет безжалостно убивать врага, так и ладно.
Ну, ему орден дадут тогда. Но надо вовремя поймать. И еще хочу сказать по поводу тех девочек. Дело в том, что эта девочка, она до того, наверное, как котика убить, она там бабочки, крылышки отрывала, еще папа не мог не заметить. Так что надо детей лучше воспитывать. Ведь, понимаете, вот когда она рубит топором, это квинтэссенция, собственно говоря, развития вот этого поганого. Вот. И надо вовремя.
Я, кстати, на этих выходных впервые в жизни, честно признаюсь, послушал, вы вот про Савельева говорите, профессор, да, наш? Вот он у нас.
Да, ваш, вот вы его послушали.
Да, я послушал, интересно. Много с чем не хочется соглашаться, но интересно. Я вот так скажу. Вот-вот. Спасибо. Спасибо большое. Я просто рассказываю про свою, да, свое мнение такое, да, свое ощущение, про свое ощущение. Многое с чем не хочется соглашаться, многое с чем хотелось бы поспорить, но это будет сложно, потому что с профессором спорить сложно, у него определенная есть база, под которую он подверстает тебе любую реальность, конечно. У тебя этой базы нет, и ты будешь сыпаться на каждом шагу. Многое, чего не хочется принять, много каких вещей я услышал, которые меня даже шокировали, я вам честно скажу, связанные как раз с генотипом, и вот он рассказывал про величину мозга. Ну, так, знаете, страшно становится в определенный момент, а где та грань, где вот эта величина мозга и измерение черепа снаружи, вот как не перешагнуть, ну вы поняли, да, как не перешагнуть через эту грань, хотя он и об этом тоже говорил, но что я могу сказать честно, это очень интересно. То есть мне понравилось, послушать прям классно, интересно, и что-то я для себя новое открыл, во всяком случае. Так, у войны тоже есть определенные правила. Людей с явными отклонениями стараются в развитых странах отсевать. У садистов слишком велика вероятность нарушения дисциплины и то, что они станут военными преступниками. Да, кстати, Максим, такое может быть. Может быть, тогда мое предложение, опять же, не совсем правильное. А может быть, оно совершенно неправильное. Давайте отправимся в движение.
В движении.
Наверное, неправильное. Наверное, неправильное. Вот, попадет в армию садист и будет вместо того, чтобы уничтожать врага, отважно, да, он будет издеваться просто над своими сослуживцами какими-то, младшими по званию, будет устраивать дедовщину, будет их бить, будет издеваться над людьми. Да, наверное, вы правы. Мое предложение аннулируется. Это неправильное предложение. Исходить из того, что человек хочет крови, нельзя при наборе в армию. С другой стороны, чуть позже мы вот прям после новостей с вами обсудим одного актера, есть такой Пашинин, и иногда о нем есть кое-какие новости, и вот он воюет в Донбассе со стороны Украины. Он сейчас рассказал, что война приносит ему огромное удовольствие. И вот, может быть, эту тему садизма мы как раз продолжим уже на примере вот этого персонажа после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 19 часов 5 минут, понедельник, июль, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Баллов пробки в Москве. Не такие уж и страшные пробки на самом деле, но уже посильнее, чем 3. А это было в начале предыдущего часа. Ну что, давайте сразу про Пашинина. Значит, воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны. Российский актер, понимаешь, он на стороне Киева воюет, это внимание. Рассказал журналистке о том, что получает колоссальное удовольствие от участия в боях. По словам актера, он получает огромное удовольствие от того, что остается живым после обстрелов. Цитирую, ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого, это цитата, ты вообще не думаешь о страхе. А если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого. И добавил, что обрел на войне оружие, и это волшебное чувство. Вот. Я просто напомню, что этот человек, он снимался в фильме «Мы из будущего», в том числе, который, как известно, такой антифашистский фильм такой, просоветский, я бы даже сказал. Хороший фильм, но вот он там снимался, Но мне вот эта фраза «ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», тут я могу с ним быть абсолютно солидарен, как хорошо, что когда тебя не убили, от этого можно получать удовольствие. Ты вообще просыпаешься с утра и думаешь: «О, я еще живой, как же хорошо». Но вот это «а если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого», то есть это оказывается неимоверное везение посмотреть на то, как кого-то убивают, вот это да, адреналиновый наркоман, Коман говорит. Вальгала какая-то, пишет Дахо. Слушайте, я, конечно, прошу прощения, а могу я попросить позвонить людей, которые принимали участие в реальных боевых действиях? 7373948. В реальных боевых действиях принимали участие. Расскажите не то, что о себе, может быть, о ваших сослуживцах. Вот эта история про то, что человеку... ну, кажется, страшным везением увидеть, как кого-то убили. Объясните, пожалуйста. То есть, а в чем, собственно, удовольствие-то? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Ну, пожалуйста. Не особо это удовольствие, на самом деле, видеть. Ну, по крайней мере, я участвовал, да, в боевых действиях. Угу. Вот, и писал в Телеграме, что с снайпером служил. Вот, не знаю, что-то у него, по-моему, колпак съехал, может, снайпер. Скорее всего, наркотики, как большинство там солдат принимают.
Да.
Ну, потому что, ну, какое удовольствие видеть. Может быть, он имел в виду противника, но все равно...
Ну, он имел в виду, конечно, противника. Ну, а если тебе еще повезло...
Ну, удовольствие.
Да.
Ты же, по факту, да. Ну, допустим, скажем так, у нас были контртеррористические операции, да, на Северном Кавказе?
Да.
Вот. И там мы удовольствие, в принципе, не получали. Но какой нормальный человек может получить удовольствие от убийства человека?
Вот я и не знаю. Вот я и спрашиваю, как это такое может быть. Для меня это очень как странным кажется.
Нет, но есть люди, для которых там война – это работа, да, для которых война – это смысл жизни. Но все равно они... Я бы не назвал их, что они прям кайфуют от
этого. Я просто вспоминаю ветеранов, с которыми мне приходилось общаться. Я бы не сказал, что они с удовольствием там что-то вспоминали, какие-то моменты.
Нет, с удовольствием такие. Никто не вспоминает. Я говорю, вот есть такие люди, которые не представляют свою жизнь, да, без службы.
Uh-huh.
Ну, то есть ничего они не умеют делать. У нас многие такие были, приходили, ходили здесь, ходили, ничего не могли сделать, уходили опять в командировки, опять туда, куда-нибудь на операции, да, на контртеррористические.
Uh-huh.
Ну, просто вот это у него в крови, он ничего другого уже сделать не может.
То есть у него как, страсть к убийству, он прям хочет убивать?
Не страсть к убийству, а страсть именно, я не знаю, вот почему их туда прям так тянет.
Ну, вот он говорит, обрел на войне оружие, это волшебное чувство. В чем волшебство? То, что ты...
Это трофей, конечно, это волшебное чувство. Вот в этом плане это волшебное чувство, да.
Да, волшебное. То, что ты владеешь чьей-то судьбой, по сути, да? Вот ты решаешь...
Нет, не чьей-то судьбой, а, допустим, ну, Ну, в принципе, может быть, да, и не в таком плане. Просто в том плане, что ты когда убил, вот мы за рунки ставили, да, там...
Ого.
На прикладе. И, то есть, твое чувство какое-то такое, выполненного долга, что ли. То есть, не просто так я здесь... Не зря, скорее всего, так.
Ого, ого. Спасибо, спасибо большое. Ничего себе, ничего себе. Но для меня это все неожиданно, понимаете? Почему? Потому что я, естественно, в каких боевых действиях не принимал участие. Более того, я не военный корреспондент и на войне не был, поэтому я не знаю, как это. Поэтому я вас и спрашиваю, да? Вот мне интересно понять. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Это вы Сережа?
Да, 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 да.
А, ну... Северный Кавказ,
да?
Первая чеченская.
Так.
Вот. По людям очень сложно стрелять. Если первый раз, это нереально. Но нажать на курок, видя, что ты в кого-то стреляешь, это проще себе в голову стрельнуть.
А тогда объясните... Да.
Если выстрелил... Ну, мне не повезло, я не стрелял. Я просто видел других. Их и выворачивало, и тошнило, и они потом и есть не могли ничего. Ну, это... Потом уже со временем, да, ну, уже привыкаешь. У нас майор был, он уши собирал.
Уши?
Как, людей.
Как в кино, ну, что ли?
Убитых, убитых, да, да.
То есть он с ума, да, сошел, видимо, да, это майор все-таки.
Ну,
не, ну...
Вот у него коллекция ушей была. Ну, со временем, да, она меняет психологию.
Ну, понятно. То есть человек...
Но про этого человека, он же, вот про это, Пашинина, я думаю, он это, у него с психикой что-то не то.
То есть он съехал головой, наверное, все-таки, да?
Ну...
Поехал.
Возможно, да.
Угу.
Я думаю, да.
Вот я тоже об этом подумал.
Какие-то...
Да. Понял, понял. Понял вас. Спасибо большое.
Из детства пример.
Да.
Стрелковый тир малокалиберный. Это мне был, кстати, урок. Один из уроков. Ну вот. Малокалиберный тир. Лежим на изготовке. Команда, ну, стрельба по готовности. 50 метров. Патрон в стволе, вылазит мышь.
Угу.
Мышь, ну, 50 метров около мишени там. И, ну, что-то заорал мышь.
Угу.
Все по этой мыши беглым. Как, ну, там, щебень, ну, не щебень, там керамзит был.
Угу.
Керамзит, щепки от этих досок. А я сдержал, ну, странно, не, я думал, куда ты вылезла это... Мышь, я же сейчас... Я сдержался. Еще трое сдержалось. Ну, трое человек из десяти. Ну, вот. Потом последствия тех выгнали позором. Ну, перед... Там отчитали, но это еще были 90-е тогда.
Ну, да.
Ну, ну, вот это как-то осталось, что... Как не идти со стадом вместе. Ну, вот.
Понятно.
Может быть, это впоследствии как-то отложилось, ну...
Может быть, может
быть. Не знаю, ну, ну да.
Да, спасибо, спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы вот рассказали о своих каких-то еще впечатлениях. Да врет этот Пашинин, пишет Арти. Врет. Да может и врет, но тогда как-то странно он врет, а зачем? Пореченков также позерствовал, пишет Блумсдей. Не так. Нет, не так, там по-другому было. Там другая была ситуация, и он не рассказывал, что ему это большое удовольствие что-то там доставляет. Видно, в Торонто что-то похожее произошло с точки зрения психиатрии, пишет МД. Это майору ФСБ пособирало бы уши, не верю, директор совхоза, говорит. Про собранные уши я только в кино такое видел, уж не знаю. Не знаю. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер, ПС.
Да, ПС.
Служить не служил, это как это, не служил ни мужик, не сидел ни мужик, но как бы тоже почитываю, интересуюсь этими всеми рассказами. Ну, это все страшное дело, как фильм, есть, «Зори здесь тихие», как старшина сказал, надо огрубеть, ну, или душой очерстветь. Вот. И на статейку одну такую наткнулся, я, по-моему, даже рассказывал, ты в Телеграм писал. Ссылается то ли на Discovery, то ли на National Geographic. В общем, проводили исследование, тоже в Америке было, кто вообще стреляет в людей, то есть это против природы, вот стрелять в себе подобного. И проводили исследование, сколько было мимо, ну почему расход патронов большой был.
Да-да-да, я знаю, во время войн, когда люди шли в атаку, многие из них стреляли куда угодно, но только не во врага. То есть они просто шарашили вот. В ту
и
сторону.
И вот и в исследовании очень вот закольцевать вот тему, которую мы продолжаем, и про девочек этих садистов, то что вот 5% это, ну, психически неуравновешенные, больные вот люди, которые, ну, которым вообще без разницы. То есть в человека, не в человека стреляет.
Может быть, может быть. Спасибо большое, ПС, спасибо. Я в этом плане, конечно, вспоминаю своего прадеда, да, и я иногда в эфире о нем говорю. Он был санитарным врачом, он выносил людей, раненых с поля боя. Вот какое дело. То есть это совершенно другая история. Это совершенно другая история. Вот. За это у него и награды есть, и все, и много. Он очень действительно спас людей, наших бойцов. Это еще во время Великой Отечественной войны выносил людей с поля боя. Но это другое. Это другое. Вот. Хотя, конечно, тоже они там, я думаю, насмотрелись немало. И вряд ли это кому-то нравится. Мне вообще трудно представить, что какому-нибудь хирургу нравится оперировать человека, а кто-то скажет резать человека, да? То есть как-то вот проводить операции именно. Мне кажется, ни одному врачу не нравится смотреть на то, как человек мучается от боли. Результаты работы, когда ты видишь, что ты помог человеку, да, наверное, это может принести удовлетворение. Почему я сейчас вот немного во врачебную тематику, да, так вот ушел? Потому что я разговаривал с врачами, говорят, что вот если пациент умирает у тебя на столе, то это вообще ужас. Это прям психологический ужас. Все, это страшные вещи, это ощущение, что ты его убил практически, вот, ну, где-то такое. У нас просто часто любят рассказывать про то, как врачи любят убивать, я бы этому не доверял. Поэтому я не думаю, что человеку в нормальном состоянии, когда у него с головой все в порядке, нравится кого-то убивать. Но здесь, конечно, я вспоминаю такую песню есть, «Dogs of War». Dogs of War, a man of hate. Да, это Pink Floyd, правильно? Правильно. Ну, правильно. Есть еще Soldier of Fortune, это Deep Purple, а есть Dogs of War, это... Это, по-моему... Нет, не Deep Purple, ты хочешь сказать? Black Sabbath? Нет. War Pigs, это Black Sabbath, да. Это антивоенная песня о том, что люди — это пешки в игре там и так далее. Нет-нет-нет. А это именно про псов войны, наемников, людей, про людей, которым нравится убивать. Нравится убивать. Это, наверное, и есть те самые садисты. Вот, наверное. Может быть, не все. Может быть, кто-то на этом просто зарабатывает деньги. Хотя... Тоже вот сами вдумайтесь, просто зарабатывать деньги на том, что ты кого-то убиваешь. Ну, так себе история, так себе история. Одно дело, когда ты военнослужащий своей страны, или военнослужащий, своей страны, и ты защищаешь интересы своей страны, ты руководствуешься чувством патриотизма, ты руководствуешься чувством защиты Родины. А другое дело, когда ты наемник, который куда-то едет и за деньги кого-то убивает. Это, мне кажется, отдельная штука. И вот Пашинин, он, если он не врет, если он действительно принимает участие в боевых действиях, он вот из этого разряда людей. Ему, короче говоря, реально кайфово убивать. И он об этом откровенно рассказывает. Мне нравится, что у меня оружие в руках. Если мне повезет увидеть, как кого-то убили. Это чертов страшный садист, маньяк. Это маньяк. Пойдемте дальше.
Я
Я вот думаю, что мы продолжим. Я говорил, что сегодня тема будет одна краше другой. Передавшая «Новой газете» видео с пытками адвокат покинула Россию. Сложная формулировка заголовка, объясняю. Недавно адвокат Ирина Бирюкова передала журналистам видеозапись, как в колонии номер один в Ярославской области шестеро, точнее, там, ну, пытают заключенного. И там не шестеро, конечно, людей, там гораздо больше. Может быть, вы, если интересуетесь новостями, видели сами видеозапись. Как так получилось? А оказывается, на них, вот на людях, на овсиновцах, должны быть регистраторы, видеорегистраторы, чтобы как раз-таки они ни над кем не издевались. Но они по какой-то странной причине сняли на этот видеорегистратор все происходящее, да еще и хранили это, как я понимаю. Каким-то образом это видео оказалось, это вот, наверное, не самое важное, у Ирины Бирюковой, а она, в общем-то, передала журналистам это все. И сейчас она вот покинула страну, потому что опасается за свою безопасность. И говорят, что сотрудники исправительного учреждения некие угрозы в ее адрес высказывают, в адрес Бирюковой. Ну, в общем, я понимаю, после того, как я посмотрел это видео, я вам честно скажу, я его посмотрел, я понимаю, чего она опасается. Это страшное видео. Это страшное видео. Там человека, как я понял, ну, пытают. Его бьют палками, вот этими специальными, да, ну, резиновыми дубинками, давайте так, а не палками, резиновыми дубинками. По пяткам, по ногам бьют. Почему бьют по пяткам? Я думаю, здесь, потому что там, наверное, не остается никаких следов от того, что ты бьешь. И вот бьют его достаточно долго. Видео само длится больше, по-моему, 10 минут, если я не ошибаюсь. Бьют. Причем не сильными такими ударами, но частыми. Бьют. Потом, если я не ошибаюсь, что ты его там и водой поливают холодной на голову, и еще что-то. По-настоящему пытаются. Человек кричит, человек вопит, я бы даже так сказал, но всем абсолютно по барабану. И людей в этой камере, наверное, давайте назовем это камерой или лучше помещение. Это помещение очень много. То есть всиновцев очень много. Сложно их посчитать. Ну, так вот на глаз человек 20, по моим ощущениям. И они все по очереди его бьют. Потом один из этих всиновцев решает, что дубинка это не самое интересное, и начинает бить кулаком, то есть отрабатывает удары руками. Кстати, неплохо бьет, я бы сказал вам честно. Такие нормальные у него хуки. И он бьет, опять же, его по пяткам. Я смотрел, читал, как-то пытался понять, а с чем, в общем, связано это все, что это они такую жестокость к нему проявляют. Но говорят, что якобы этот заключенный больно непокорный был и там обзывался на этих всиновцев. Обзывал их. Но все равно, конечно, я не знаю, ну, обозвал и что, собственно, дальше. Это такой вариант дисциплины или что такое? Я бы хотел с вами как-то попробовать обсудить эту тему. Потому что я более чем уверен, вот такое, оно называется, да, исправительное учреждение, оно никого не исправит, вообще никогда оно не исправит. Более того, даже если человек был более или менее там, ну, какой-то вменяемый, ну, предположим, он станет до конца ожесточенным, невменяемым, безжалостным, и рецидив в таком случае возможен вполне. То есть я не исключаю таких, любой рецидив причем. То есть из человека вообще выбьют все остатки человеческого. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Сергей, Москва.
Да.
Значит, то, что там происходило в этой колонии, это как бы не новость. Такое было всегда, я лично это видел. Я в тюрьме, слава богу, не сидел, я служил в армии.
Угу.
И там, значит, что делали некоторые ребята. Я тогда был еще молодой, вмешаться не мог, но со стороны все это наблюдал. То есть uh-huh. то же самое, значит, держали группой, а другой отбивал, значит, бил по ногам, пока тот не терял сознание.
То есть потом по пяткам, тащили... да?
Да, по стопам, да. Uh-huh. Потом тащили его в умывальник, откачивали, возвращали обратно, продолжали бить, пока он снова не вырубится. Потом... кусачками переносицу, значит, подкусывали, привязывали ногами к грузовику и катали по полю. То есть я лично все это видел. То есть Это армия, просто воинская часть, но я в дедовщине служил. Угу. Я все это видел.
Это давно, то наверное, было, да?
2001-2003. Угу. 2001, да. Угу. Да, то есть, ну, я думаю, что... То есть, то, что там происходило на видео, это совершенно не какая-то там... Ну, просто мы сейчас так обсуждаем, как будто, ой, да вы что, такое правда существует? Это было всегда, это есть сейчас. Пока мы с вами разговариваем, я уверен, где-то кого-то...
Поймите меня правильно, я, в общем, когда слышал об ОВД Дальнем, и мы об этом говорили, ну, помните, да, там, там с бутылкой история, уж не будем углубляться в подробности. Я, в общем, понимал, что вряд ли малина там общаться с этими людьми, но вот это уже, когда ты видишь вживую, когда ты видишь конкретную видеозапись, когда ты видишь, как это происходит, и в каком-то смысле ты проникаешь в эту среду и, по сути, становишься чуть ли не соучастником, по ощущениям, вот этих людей, которые пытают другого. Но это впечатление совершенно другое.
Ну, согласен. И, наверное, это хорошо, что мы сейчас об этом говорим. Я считаю, что об этом нужно говорить. Вот мы сейчас об этом поговорим, да, поговорим, и оно все сойдет на нет, тема поменяется, мы с вами забудем.
Ну, да.
А я бы такой, что мы говорили об этом, говорили, передачи об этом, чтобы выходили, и в том числе на вашем радио. И чтобы наша система, вот эта вся наказание, наконец-то трансформировалась во что-то человечное, чтобы наказание выглядело как лишение свободы, а не лишение свободы плюс пытки.
Да, с другой стороны, вспоминая историю вот с Норвегией и с Бревиком, иногда возникают вопросы, где, в общем, та самая золотая середина, потому что тот может устроить скандал, потому что ему PlayStation в тюрьме не поставили, а он, как известно, убил множество людей.
В крайности вдаваться не надо, Алексей, в крайности вдаваться не надо. Лишение свободы – это очень серьезное наказание, на самом деле, да, даже если там у тебя будет чисто в камере, да, ну, естественно, никаких PlayStation'ов, да, я против этого. А, но чтобы все было в рамках закона, понимаете? Человека лишили свободы, он сидит в стенах, он не может идти куда хочет, он не может разговаривать с кем хочет, правильно? Он не может кушать то, что хочет. Это лишение свободы называют.
Ну да. Спасибо большое. В тюрьме да в армии никогда настолько жестко не было, пишет Альберт С. Не верит нашему слушателю, который только что звонился. Гуманизация наказания в России оставляет желать лучшего. Санчиксон говорит. А смысл мстить Бирюковой? Меня спрашивают, читаю я смс? Да, я читаю. Вот сейчас как раз все уже выложено. Пишет 69-й. А месть, она, в общем, обычно происходит тогда, когда все уже сделано. Человек за что-то мстит обычно. И вот именно за то, что выложено, Бирюковый, может быть, кто-то и захочет отомстить. Потому что вот били они по пяткам, били этих заключенных, пытали они их, пытали. И это было, может быть, как чем-то... Ну, может быть, даже каждодневным, чем-то рутинным. Это такая была работа, может быть, развлечение. Это было времяпрепровождение для тех, кто работал и работает, может быть, в колонии номер один в Ярославской области. А сейчас это все на божий свет вдруг. Ну да, вот нам показали вот здесь вот. Пожалуйста, смотрите, что происходит. И, как бы вам сказать, их, наверное, будут наказывать. Я думаю, их будут наказывать как-то. А для них это может создать некие вопросы. А какие вопросы в их голове возникнут? Я же все делал-то правильно, чуя. А что я такого делал? Ну, я просто бил, просто пытал людей. И чё? Да все до меня так делали, сейчас так делают и будут делать. Вот. А эта там дура выложила это видео, а эти журналисты в Москве начали истерику какую-то устроили, да, начали паниковать. А меня теперь накажут, а я не знаю, как своих детей кормить теперь, понимаешь? А еще меня, может, и посадят, что самое интересное. И тогда уже вчерашние мои друзья, с которыми мы вместе весело били всех по пяткам, начнут бить меня по пяткам. Это же есть история с такими психологическими не тестами, а экспериментами. Когда людей разделяли на группы, и одних назначали заключенными, а других назначали надзирателями. И, как показывает практика, надзиратели... проявляли жестокость. Всегда. То есть это психологический эксперимент. Мы наберем сейчас людей вот из наших слушателей совершенно в случайном порядке, разделим их на группы, например, там 10 человек надзиратели, 10, ну, типа осужденные, да, надзираемые. Все, надзиратели рано или поздно начнут превышать свои должностные полномочия, начнут оказывать... несколько большее давление, чем положено. Чем положено. И это даже в тех условиях, что люди знают, что они на самом деле не надзиратели, и это с ними на самом деле не заключенные. То есть в условиях, когда ты действительно надзиратель, и у тебя действительно человек заключенный, то бишь, по сути, для тебя, в твоем понимании, бесправное существо, ты над ним издеваешься как хочешь. Оттуда мы и получаем эти все бутылки, пятки разбитые, ну и вообще люди, которые вдруг нечаянно повесились в тюрьме. 19.30 новости. Москва, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Дмитрий вот пишет, что читал несколько статей с опровержением Стэнфордского эксперимента, он был составлен с нарушением. Ну, может быть, но с другой стороны, вот обратите внимание на свою жизнь. Вот просто посмотрите, вы, например, учились в университете, вы только поступили, еще не распределены обязанности в группе, в которой вы учитесь, и вдруг один человек становится старостой. Кто-то становится помощником старосты, а все остальные остальные. Никогда не обращали внимания, как меняется поведение человека. А потом еще может быть такое, что старосту, ну, меняют. Не обращали внимания, как меняется потом поведение человека, какой он становится мягкий, хороший, замечательный, и с ним вообще легко договориться. Вот. Когда он не староста, когда нет власти. Власть меняет очень сильно людей. И не дай бог власть попадает в руки самодура и садиста. Я на руководителей садистов напарывался в своей жизни, я вам честно скажу. Это издевательство просто над людьми, которое мешает рабочему процессу, и, по сути, это только... Это ничего не дает. Это ничего не дает, кроме того, что люди просто мучаются, и у них всегда плохое настроение, потому что там начальник какой-то самодур, садист, идиот, которому обязательно надо портить всем настроение. Такие коллективы бывают, они функционируют, но они функционируют обычно не лучше, не хуже, а, собственно, точно так же. Они выполняют ту же самую работу, что и другие коллективы, где нормальный микроклимат, так скажем. Но люди страдают и, скорее всего, вследствие меньше живут. Я думаю, если постоянно страдать и мучиться, ты, наверное, меньше проживешь. А, меня вот спросили, а что там по ОВД дальнему, там, мол, а какие сроки? Мне жалко, что, знаете, мне жаль, что вы сами не можете открыть интернет, век интернета, и посмотреть. Ну, хорошо, если что, я вам расскажу. Значит, сначала дали очень много всем из ОВД дальний. А потом чуть-чуть снизили. Сейчас я вам прочитаю последнюю новость, сколько кто по ОВД дальний сидит, значит. Коллегия Верховного суда Татарстана отменила приговор Приволжского райсуда и назначила окончательное, это 15-й год еще, окончательное наказание бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска дальний Алмазу Василову. 13 лет, 11 месяцев в колонии строгого режима. Было 15. Экс-заместителю начальника отдела полиции Фаилю Сиберзянову 10 лет строгого режима. Было 12. Бывшим оперативникам Рамилю Ахмедзянову и Ильнару Ибатуллину 9 лет, 1 месяц строгого режима и 9 лет, 4 месяца, соответственно, было по 10 лет каждому. Экс-начальнику отдела уголовного розыска Айнуру Рахматуллину 7 лет, 2 месяца общего режима было 8. Бывший оперуполномоченный Амир Шарафуллин и Денис Васильев приговорены к 5 годам, 8 месяцам и 3 годам, 9 месяцам колонии общего режима, соответственно, было 6,4 года. Самый мягкий приговор у экс-оперуполномоченного Александра Фадеева 1 год, 8 месяцев колонии поселения, было 2 года, но, видимо, он уже давно вышел. Это по поводу ОВД «Дальний», да, вот меня спросили, посадили там кого-то или нет. Я, в принципе, знаю, что журналисты в основном следят за тем резонансным... чем-то резонансным, а за исходом дела обычно не следят, как и общественность не следит. Может быть, действительно, для того, чтобы в нашей голове как-то точка в истории с ОВД «Дальний» была поставлена, надо было прочитать эту информацию, я ее прочитал, но ей уже 3 года, этой информации. Ей 3 года, то есть вы 3 года могли ее спокойно себе открыть, посмотреть, узнать, если вас действительно эта тема интересует. То есть вот эти люди, которые человеку известно куда засовывали бутылку, они сейчас сидят по, многие из них, по там 10 лет строгача, там, ну, вы поняли. А 10 лет колонии строгого режима, я так понимаю, это вообще не малина ни разу, это прям не кайф, это не Сан-Тропе, это не Лазурный берег, правда? Это, наверное, совсем плохо. Особенно если ты бывший опер. Я думаю, что операм на зоне не очень-то. Я, конечно, могу вас спросить, но давайте не будем углубляться в эту тему. Я в таком работаю коллективе, говорит харьковчанин. Это по поводу коллектива, где начальник самодур. Я очень сильно вам сочувствую, харьковчанин. Я по-честному вам очень сильно сочувствую. Просто есть такие люди, которым маломальски власть в руки нельзя давать. Маломальски, маленькую вот власть в руки нельзя давать. Он всем выпьет кровь. Но если в вашем коллективе начальник такой самодур, а у него есть какое-то начальство выше, то имейте в виду, что на самом деле идиот не ваш начальник, а идиот его начальник, потому что он назначил вам этого начальника. Вы поняли, да, в чем прикол? То есть если вдруг в вашем коллективе ваш, например, непосредственный начальник, он садист, а вышестоящее руководство вам кажется благим и замечательным, это не так. Это не так. Это либо говорит о профнепригодности высшего руководства, ну, в вашем конкретно каком-то местечке, либо это говорит о, ну да, профнепригодности, а как? Он не может выбрать нормального человека на должность. Ну, он не понимает, что тот истязает весь коллектив. И потом вдруг становится какая-то огромная текучка на работе, почему-то люди приходят, через месяц сразу уходят, все бросают, и все кругом идиоты, а почему так? Ведь хороший у вас начальник. Ну, вы поняли. На самом деле, можно всегда посмотреть по коллективу, по текучке. Если текучка не очень высокая, то это такая рабочая вещь. Если очень высокая, крайне высокая, то это либо работа сама очень сложная такая, и по-другому там не бывает. Проституция, например. Ха-ха-ха, такая шутка, да? Юмор. Хотя это тяжелое, конечно, занятие, просто я работой это не могу назвать, естественно, да? Тяжелое занятие. Никому не желаю такого, такой судьбы. Ну, правда, ну, сами подумайте, это ужасное занятие абсолютно, да? Либо просто начальник там, ну, свихнулся, типа Пашинина, актер Пашинин там, начальник, вот и все. Ему большое удовольствие доставляет смотреть на то, как все мучаются. И он, ха-ха-ха, как хорошо, получает удовольствие. Так, так они сидят на своей красной зоне, там другие порядки, пишет Ипатий. Ну, может быть, я, честно сказать, в порядках, которые царят в местах не столь отдаленных, не очень-то понимаю. А я бы даже сказал, вообще ничего не понимаю. Я даже не знаю, как входить в хату. Да, ну и у нас не работает отбивка. Что ты, вот давай. Ну теперь-то работает. А давай нашу любимую.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва. 94.8. Однозначно. Все сказал.
Вот, слушай, все-таки это очень хорошая заставка, мне кажется, прекрасная. «Вечер в хату», мне говорят, мне уже подсказывают тут люди. Я знаю, что есть люди, которые готовятся всю жизнь попасть в тюрьму. Они смотрят ролики, как зайти в хату, там еще что-то, как в хате себя вести. Честно говоря, я понимаю, есть очень мудрое такое выражение, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но очень бы не хотелось. Очень бы не хотелось. Вот как-то это все изучать. Как-то все это изучать не на теории и не тем более на практике. Очень бы не хотелось. Особенно после такого видео, когда ты увидишь, что происходит вот в Ярославской колонии, то я даже не знаю, что тут добавлять. А про пики точеные даже не знаешь, бродалицо? Не знаю. Ни про пики точеные не знаю, нет. Так, ну что, давайте еще одну тему обсудим, она уже не такая совсем уж адская. Кремль обяжет регионы реагировать на недовольство жителей в соцсетях. Интересно. Власти инициировали запуск программы отслеживания ответов чиновников на местах на жалобы граждан в интернете. По данным источников РБК, систему разработала Медиалогия. К 2019 году ее распространят по всей России. Программа по ключевым словам будет мониторить ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и Одноклассники. Результаты попадут к администратору, который должен будет отсортировать их по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов. Затем местные власти обязаны в течение суток отреагировать на жалобу. Ответы официальных структур автоматически будут отправляться по всем сообщением в теме, вне зависимости от соцсети. Я бы очень хотел, чтобы моя мама до того времени успела выйти на пенсию, да? Но, похоже, мама-то моя не успевает. Мама, держись. Представляете, какой это будет ад? просто представьте, я понимаю, что все сейчас мыслят о том, как замечательно, ага, теперь чиновники-то нам отвечать будут. Но на самом деле региональные чиновники, особенно если речь идет о муниципалитетах, это такие люди, которых ничего в руках нет. У них самого главного в руках нет, у них нет в руках денег. И им теперь вот по этой системе замечательной будут присылать вот эти жалобы из интернета, на которые они должны будут отвечать в течение суток. Ну, правильно. Когда работать, правильно? Зачем работать? Надо отвечать на жалобы в интернете. А как вы понимаете, есть такой разряд людей, который может жалобы в интернете писать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, ну и пока не помрет, короче. У нас ведь есть слушатели, которые, например, на протяжении всего дня пишут смс-сообщения или в Телеграм говорит МСК-бот, как будто бы у них занятий вообще других нет. Присутствуют такие слушатели. Здравствуйте, дорогие наши! Люблю вас, целую и так далее. И вот есть такие люди, которые пишут жалобы 24 часа в сутки, да? Хорошо, когда они пишут их на радио. Здесь есть спецчеловек, например, я, вот эти 2 часа с 6 до 8, которому можно писать жалобы на все в мире, в том числе даже на свою нейропатент. Я в какой-то мере это должен лицезреть здесь, не обязательно читать, но тем не менее, ну вы поняли. А это вот чиновник, человек, которому, по сути, надо кое-что делать, да, правильно? Но есть же задача у чиновника, ему надо эти задачи выполнять, а он будет сидеть и отвечать вот на это все. Ну вот. Да коли! И он, еще очень долго, очень долго. В общем, не завидую я чиновникам, честно вам сказать, 7373948, и все больше думаю о том, что вот раньше у меня хоть когда-то, там, может быть, студенческие годы просыпалось, какое-то желание, может быть, вот чиновник, ходишь такой в пиджаке, серьезный человек, а чем дальше я отхожу от этого возраста, и чем больше я вижу вот подобных каких-то инициатив, тем меньше мне хочется быть каким-либо вообще чиновником и быть связанным неким местом. Понимаете, место некое, некой функции. К черту ее. Алло, здравствуйте. Лучше Алексей, быть свободным художником. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Вот вам вопрос. Вот да. Как вы считаете, Лужков был хороший чиновник или плохой?
Да черт его
вот
знает.
При Лужкове был 7 семерок телефон. Можно было задать вопрос. При Собянине этого нельзя сделать.
Да есть...
Вот Лужков был хороший. Он бывший директор завода. Он первый заместитель председателя Моссовета, Агропром возглавлял.
Ну, похвалите еще его, я просто подожду.
Хочу хвалить, вот конкретно.
Ну, я...
Семерок Собянин убрал.
Хорошо, я ответить-то могу, или вы мне будете рассказывать
да,
дальше?
Да, ответьте.
Значит, я не знаю, потому что я при Лужкове в Москве не жил. Это тест номер один.
А я знаю, он ритм задал.
Может
МКАД.
Быть.
Третий транспортный и так далее.
Вот, видите, как хорошо. Ну, какой хороший...
Пенсионный.
Давайте пожелаем ему крепкого здоровья. Давайте, спасибо большое. Я желаю Лужкову крепкого здоровья. Нет телефона, какие-то 7 семерок. Вот. Я честно вам скажу, я не знаю, что существует сегодня для обратной связи у нашей мэрии. Есть ли телефон горячей линии или нет. Хотите, я посмотрю. Знаете, почему я не знаю, существует он или нет? Потому что мне начихает. Я свои проблемы всегда решаю сам. Но я знаю, что я как бы такой человек, может быть, со своей вот, со своими причудами. Мне, например, куда-то звонить кому-то, зачем мне это нужно? Давайте посмотрим. Телефон горячей линии мэрии Москвы. Есть такое что-нибудь? На телефон горячей линии мэрии Москвы. Горячая линия мэрии Москвы. В столице работает единая горячая линия, на которую москвичи могут обратиться по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью города. Набрав простой номер из 7 семерок, не из 3, из 7, плюс 7-495-77-77-77-77, можно получить справку и ответы на вопросы по поводу функционирования государственных служб и учреждений. Я удовлетворил ваше желание звонить в мэрию. Пожалуйста, у них есть телефон горячей службы, просто это не 3 семерки, как вы сказали, а 7 семерок. 7 семерок. Больше, видимо, телефонов стало. Я вас поздравляю. Понимаете, сколько секунд... Мне понадобилось для того, чтобы найти телефон горячей линии. Не знаю, может быть 5, может быть 6. Вот сколько я примерно писал телефон горячей линии мэрии Москвы в Гугле. Вот столько мне потребовалось. А вы, наверное, с болью в сердце живете, с огнем, наверное. Слышь, человек страдал столько лет. Уж как, в 2010 году Собянин мэром стал, по-моему, да? А, вот 8 лет человек никак не мог дозвониться никуда. Он говорит, где телефон из 3 семерок? А их, оказывается, 7. И вот сегодня я эту проблему, которую 8 лет человек пестовал и нес в себе, я разрешил за 10 секунд. Ну чем я не божественное создание? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну почему, вот чем я не ангел-хранитель? Ну, это потрясающе. Я практически сейчас был равен Богу. Я так понимаю, для этого слушателя. Но не благодарите. Я просто такой же, как и вы. Обычный человек. Нет во мне ничего такого особенного и божественного. Я просто знаю, что такое Google. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил, Москва.
Да.
Ну, я считаю, что заставлять чиновников отвечать на, так сказать, интернетовские выпады, к сожалению, в общем-то, надо. Только предварительно надо научить чиновников, так сказать, психологическим приемам борьбы с некоторыми товарищами. Вот. Ну, просто, ну, если раньше писали письма, потом стали звонить по телефону, потом ходоки некоторое время было, ходили.
Вот вы хотите, ну, смейтесь, ну, хотите, вот, нет. В одном из отдаленных районов, одной из отдаленных областей есть администрация этого района. И у них есть сайт. И на этом сайте, более того, можно оставить отзыв по той или иной проблеме. Отзывы бывают разные. Я просто за ними наблюдаю, это довольно забавно. Знаете почему? Потому что люди, например, могут возмутиться, а почему праздник, ну там праздник какой-то, прошел в четверг, а не в субботу. Хотя дата, в общем, в четверг. Ну, понимаете. Вот, например, они спросят, а почему 9 мая в четверг вот было, например, а не в субботу? Хотя 9 мая, например, было в четверг в этом году. Ну, там, ну, допустим, не в этом, а вот вообще. Понимаете, да? Бывает такое.
Ну, я все понимаю.
Да,
я еще раз говорю,
да. И знаете, в чем прикол?
Этим психологическим, так
сказать, знаете, в чем фишка? Чиновники вынуждены, их обязывает глава этого района, отвечать на эти претензии. Или, например, почему у нас в районе, я сейчас серьезно вам говорю, нет такого салюта, как в Москве? Как думаете, почему? Я просто, вот на ваш взгляд, вот мне кажется, у меня ответ есть. Почему? Вот.
Ну, понимаете, в чем дело? Еще раз говорю, ну, что да. Тех, кто должен отвечать, их надо сначала обучать.
Ну, да.
И если начальник просто отдает распоряжение сверху, чтобы выполняли подчиненные, то почитайте, что на эту тему писал Владимир Игоревич Арнольд, известный математик, когда он говорил о неустойчивости некоторых систем управления, в особенности, когда у них ступеней больше, чем две.
Давайте так, давайте я упрощу, прям, чтобы мы сейчас не страдали, не через математику заходили. Смотрите, есть неуравновешенные люди, которые куда-то все время пишут. Если они получают ответ, они вроде как удовлетворены диалогом. То есть им просто надо отвечать. Поэтому нужно будет чиновникам отвечать, чтобы вот эти люди себя не чувствовали одинокими. Я правильно понимаю?
Ну, собственно говоря, все. Я об этом говорил.
Все. Я вопрос на русский язык перевел. Вы сложно так вот, знаете, по-научному говорите, а я на русский язык перевел. Спасибо большое. Значит, чиновники станут вашими домашними, вашими родными людьми, вашими психологами. Вы будете им писать, они вам будут отвечать, и вы будете понимать, что вы не одиноки. Как некоторые слушатели пишут мне. Ну, они просто в силу того, что они чувствуют одиночество, а когда я здесь в эфире, они мне начинают писать, например, да? И вот они уже, да, и вот мы опять вместе. И вот мы опять вместе, мы, да? Ну, это, конечно, смешные требования, но когда дворники не убирают на остановке мусор месяц, тут уж только писать надо, пишет Александр. Согласен с вами, Александр. Конечно, писать. Ни в коем случае не убрать мусор. Нет. Нет. Нет, писать. Не, я согласен. Что самому-то убирать, с какой стати? Но в Бельгии, видимо, вообще некуда писать. Мне говорят, что 3 семерки, вот эти 7 семерок, это не тот номер, это не телефон горячей линии. Наберешь? По-братски. Набери, пожалуйста. Мне просто интересно послушать. Вот прям в эфир выведи эту линию, прям сразу, как она выводится у нас. Вторая, да? Вот так. А, ну да. Ну давай. Не, я хочу, чтобы она прямо это, понял? Прямо вот так вот. Гудело. Ну, все, можно. Ты набираешь? Значит, плюс 7, 495 и... Нет? Что ты там набираешь? Набери, пожалуйста. Смотри, плюс 7, ну это то есть 8, 495, 777, 77, 77. Не лишнюю ты там набрал? Нет? Нормально? Мы пытаемся набрать. Мне интересно, чтобы оно ответило. Пошел гудок у нас? Мы да, да? Ну давай, вот. А что ты мне не вводишь этот гудок? Выведи мне его. Что? Да дай я наберу. Да дай я наберу. Дай. Дай. Да я, отец. Ну да, я наберу. Ну что мы сидим? У нас минута осталась. Мы как дураки не можем по телефону набрать. Подожди. 8, 4, 9, 5. Может, у нас через девятку какую-нибудь? Тьфу ты! Саш, подожди. Значит, 3 секунды. Сейчас я открою эту дверь ногой. Слушайте, а нам в город, чтобы звонить, через девятку или как? Да или нет? Просто скажите мне. Через чего? Через кого, скажи? 9-9? Две девятки? Слушай, времени-то нет. Давай, две девятки начнем. А, ты так подзвонил? Гений, король! Так, что там? Давай.
Правительство Москвы.
Все.
Мы работаем круглосуточно.
Мы разобрались.
По вопросам графика отключения горячей воды нажмите 1. По другим вопросам, пожалуйста.
Ну все, ну все, вырубай, отец. Ты догадался, ты умнее меня, знаешь чему? Ты позвонил с сотового телефона. Ну, в смысле, с мобильного. Я-то дурак, понимаешь? У меня же и пейджер есть. Кстати, если я не ошибаюсь, у Собянина до сих пор даже, по-моему, пейджер есть. Если я не ошибаюсь. По-моему, были какие-то новости по этому поводу. Вот, ребятушки. Значит, я всем дарую возможность жаловаться, звонить постоянно и говорить: «А при Лужкове, ах, как хорошо было! Как он задал тренд! МКАД! Там, третье транспортное! О, как было хорошо! Вот туда, туда, туда! Спасибо! Спасибо всем большое! А я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила!»